Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И сегодня четверг. И, как всегда, у нас в эфире совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И сегодня мы начинаем такой небольшой цикл программ про удивительного человека, благодаря которому, как мне кажется, вообще широкий круг людей смог познакомиться с такими основными этапами церковной жизни в нашей стране.
Во многом благодаря
которому. Да, в 30-е, 80-е годы. И этот человек был непосредственным участником многих церковных событий с 30-х по начало 90-х. Это Анатолий Мануилович Краснов Левитин, или Левитин Краснов. По-разному, но Краснов — это псевдоним, который он сам себе придумал в свое время. Так Анатолий Мануилович Левитин.
Да, вот в прошлом году мы хотели, у нас замысел был сделать этот цикл передач еще в прошлом году, когда минуло 30 уже лет со дня смерти Анатолия Мануиловича.
Ну, а в эти дни 31 год, да?
Да, но вот интересно, что он был как бы ровесником своей эпохи, то есть он был ровесником Советского Союза, он родился накануне революции,
году.
Ну, буквально накануне, да.
Да, и вот. В год крушения Советского Союза.
Умер. И вот как раз сегодня мы бы хотели с участием Петра...
Давайте представим сразу, да, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории религии РГГУ Российского государственного гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот сегодня мы хотели бы рассказать нашим слушателям об этом очень интересном, противоречивом, но каком-то внутренне очень чистом и симпатичном человеке, о его судьбе, о его писаниях, потому что он был очень плодовит.
А вот мне кажется, да, прости, за его такой открытости к людям, и получилась такая судьба, когда он общался, ну, практически со всеми, и с ленинградским церковным подпольем 30-х, и с истинно православными верующими, и с патриаршей церковью.
И с НТС.
И с обновленцами, с кем только нет, да, ну, человек, который пронес до конца своих дней огромную любовь к митрополиту Александру Введенскому, обновленческому митрополиту.
При этом полностью разочаровавшись в обновленческой церкви как таковой.
И в обновленчестве самого Введенского, но вот к личности, как к человеку, к Введенскому у него до конца дня осталось глубочайшее.
Да, вот у него, он как бы смотрел на людей, и это меня в нем до дрожи просто трогает и подкупает. Он смотрел на людей такими голыми христианскими глазами. То есть он в каждом старался разглядеть, образ Божий. И даже о людях противоположного ему лагеря, как о людях... Он ведь не сказал ни одного худого слова.
По-моему, ни о ком.
По-моему, ни о ком.
Я читаю его воспоминания, ну, которые там изданы, которые находил. В общем, ничего плохого. Даже если он где-то о ком-то написал что-то плохое, он потом две или три страницы обязательно посвятит адвокатуре этого человека. Он будет его оправдывать, искать какие-то моменты,
будет говорить о трудной судьбе этого человека. Он будет говорить о том, что, конечно бы, если этот человек пришел бы ко мне, я бы покрыл его хорошим русским матом, но принял бы с любовью. Но и этот взгляд для... эпохи, о которой мы говорим, для которой все-таки очень свойственна такая непримиримая партийность, вот эта позиция Анатолия Эммануиловича, она, мне кажется, очень дорогого стоит. Но давайте обо всем по порядку. Родился Анатолий Эммануилович в 15-м году, да, если мне не изменяет память, и происходил он из такой тоже для своей эпохи очень характерный. Семьи. По матери он был русским, причем в родстве у него было, были представители духовенства, а по отцу...
Дворяне Мартыновские там.
Да, а его отец был евреем, выкрестом, крестившимся для того, чтобы поступить в университет. И по воспоминаниям самого Анатолия Имнуиловича, относившийся к церкви индифферентно, хотя и молившийся как-то по-своему, как не очень понятно. А вот сам Левитин, Краснов – это его позднейший псевдоним, его натуральная фамилия Левитин, сам Левитин чувствовал себя человеком религиозным, буквально с тех пор, как себя помнит. Он сам об этом пишет. То есть вот в каком-то смысле его биографию прослеживать легко, да, потому что он очень много пишет о себе сам. Другое дело, что это все равно, взгляд изнутри – это не то же самое, да, что взгляд извне. Ну, я все время говорю, а и Петр, и Надежда сидят и слушают. Благоговейно мне внимают. Мне бы хотелось, чтобы было как-то наоборот.
Ну, видимо, мы ждали просто какой-то подводки.
Какой-то паузы в моем речевом потоке.
Ну, не паузу, скорее,
давайте
подводку, да.
Давайте просто без подводки, а с биографии начнем. Петр, Надежда, вот кто расскажет о кратких ранних вехах его жизни? Родился он в 15-м году в Баку, но ранняя его жизнь связана не с Баку, а с Ленинградом все-таки.
Да, так получилось, что запись о рождении и о крещении Анатолия Минулыча была сделана в метрической книге тюремной церкви, потому что его отец был адвокатом, и, соответственно, вот как прихожанин он был приписан к этой тюремной церкви. И сам Анатолий Минулыч в воспоминаниях, в самом начале воспоминаний говорит, что вот, наверное, суеверный человек сказал бы, что это очень плохое предзнаменование, и не ошибся бы,
то
потому
есть,
что действительно...
Предопределена.
Судьба, да, была предопределена
образом.
Вот этой записью в тюремной метрической книге. Ну, а детство его прошло в, соответственно, Петрограде, Ленинграде, и у него сохранились совершенно потрясающие воспоминания об этой эпохе. Вообще, как мемуарист, он абсолютно исключителен. Его читаешь и буквально видишь то, что он описывает, видишь эти улицы, видишь этих людей, очень хорошо представляешь себе Петроград 20-х годов, как это было, и какие-то необычные люди, разные яркие представители питерского духовенства этого времени, какие-то совсем исключительные случаи на грани с городскими легендами, но он знал этих людей. Например, он описывает мальчика, который был ясновидящим, и говорили, что он сгинул где-то в большом доме, потому что его способностями заинтересовалась ГПУ, его стали эксплуатировать. Это все очень плохо закончилось. Или разные другие совершенно неожиданные собеседники. И мне представляется, что его мемуары очень интересны вот этим прекрасным языком.
Хотя, в общем-то, безыскусным вполне. То есть его мемуары читаешь, не замечая стиля. Никак не останавливая внимание на то, о, как это хорошо написано. Они читаются так, как мы пьем воду.
Ну, читаем взахлеб. Да. На самом деле, каждый раз, когда я начинаю... У меня, кстати, подобное же чувство по отношению к Шаламову. Многие спорят, Шаламов, Солженицын.
Шаламов тяжелая чем... вода.
Нет, я не знаю, мне Солженицын тяжелая вода.
Нет, Солженицын-то я вообще не...
Шаламов, вот когда читаешь именно мемуаристику шаламовскую и читаешь Краснова-Левитина, очень похоже ощущение. Ну, читаешь взахлёб.
Читаешь взахлеб, да, и очень естественный язык, действительно, прямо все видишь, и зафиксировано много, во-первых, очень ценных деталей и подробностей, во-вторых, мне представляется, что ему удалось зафиксировать не только какую-то конкретику, ему удалось очень хорошо описать питерскую жизнь в целом этого времени, и очень ценно, мне кажется, то, что он не фокусируется исключительно на церковной теме, как это бывает иногда с церковными авторами, которые вот как будто бы не видят больше ничего вокруг. Церковь, богослужение, духовная литература, которую они читают, и все. У Левитина этого нет. У него самые разнообразные знакомые, иногда очень неожиданные. У него колоссальный интерес к искусству, к театру. Он очень любил театр, и замечательные у него, например, описания постановок Мейерхольда, на которых он бывал многократно. Но одним словом, здесь действительно об очень многом. Здесь действительно удается увидеть цельную картину, и это важно.
И самоирония. Вот еще что, конечно, привлекает в его мемуарах.
Вообще поразительно, насколько человек в Советском Союзе, прошедший через несколько заключений, арестов, собственно, лишенный права в какой-то степени на профессию, смог написать такое количество текстов и их издать. В конце 80-х годов Анатолий Эммануилович составил список своих книг, и он очень разнообразен. Он составил 15. И мы можем их разделить, наверное, на три группы. Первое — воспоминания, мемуары. И это то, что мы все знаем, читаем взахлёб, но обычно почему-то больше всего российская публика знакома с первой частью, да, с частью про Питер, про довоенный период и так далее. Вот. Но она называлась «Лихие годы». И надо сказать, что первая часть была издана первый раз во Франции в 1977 году, а до этого находила в самиздате в Советском Союзе. Он продолжал их. Воспоминания, вторая часть — «Рук твоих жар».
Вот, на мой взгляд, как раз это самая известная часть. Я от многих слышала, что они читали, знают это название «Рук твоих жар». Да.
Интересно, что официальное издание ее было в Израиле в 79-м году. А третья часть воспоминаний — «В поисках нового града», она тоже была издана в Израиле, и он доводил ее до 70-го года.
Ну, в 80-м году, да, издали.
Да. Угу. И последний кусок его воспоминаний, который был, например, особенно важен для меня, — «По морям, по волнам». Это уже касается его эмиграционной части, и они были изданы в Париже в 86-м году. Но это только одна из частей, потому что он претендовал на то, что вообще он литературовед, и он на это упирал. Он издавал статьи, например, о Достоевском. Он все время пытался
войти. Он писал о Пастернаке. Mm-hmm. И даже в своих мемуарах он иной раз не удерживается, собственно, на позиции мемуариста и вставляет, как он их называет, интермеццо, вставляет и пишет о Пастернаке. Я, ну, не совсем готова согласиться с его литературоведческими суждениями, но видно, насколько действительно литература, в особенности литература, так или иначе связанная с, ну, миром горним, насколько она его влечет к себе.
Да, и более того, он сам пробовал себя на писательском поприще. Например, им был издан сборник в 84-м году в Париже, который назывался «Звезда Маир». Это была серия рассказов про художественных рассказов, где были выбраны несколько героев, которых рецензенты легко угадывали самого Анатолия Эммануиловича в юности, и предварялся этот сборник таким футурологическим видением, где Анатолий Эммануилович пытался пойти в прогнозистику, представить наш мир, да, там, спустя 40, 50, 60 лет
после него. Ну, здесь, видимо, я не читала, признаюсь, его беллетристики, но, по всей видимости, он здесь шел по стопам литераторов наших 20-х годов. Я думаю, что
Да, и
в этом русле.
Например, такая интересная рецензия, которая была составлена на него как раз таким одним из советологов, о которых, может быть, мы еще поговорим, он называл Левитина Краснова бунтарь-декадент и считал, что эти две характеристики являются ключевыми в определении его литературного творчества.
Бунтарь-декадент, христианский социалист.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что сегодня у нас совместная программа с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Мы говорим сегодня про Анатолия Эммануиловича Краснова-Левитина. Тут спорили, как же его назвать. Церковный писатель, как он сам себя мог бы назвать и называл. Историк церкви? Нет. Он сам история церкви, наверное, неотъемлемая часть истории церкви 20 века. Вот о нем мы сегодня и говорим с Надеждой Беляковой и Петром Чистяковым. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Петр Чистяков, доцент кафедры истории религии РГГУ.
Когда-то Левитин Краснов про себя сказал так. Был Левитин Краснов, основатель религиозного самиздата, религиозный интеллигент эсеровского типа. Этот как будто умел и говорить, и формулировать. Но ведь он один. И человек-то не церковный или полуцерковный, бывший обновленец, полуеврей. А так он характеризовал свой статус в церковной среде до 1960-х годов, до появления письма Якунина и Шлемана, в составлении которого он принимал большое участие.
Но он и сам говорил о себе, что он как-то нигде не был своим. Вот.
И, наверное, это очень важная характеристика, про которую Ксения уже сказала в начале. Он не был партийным. И это удивительно сложная и трудная позиция человека. Он не был партийным внутри Советского Союза, да, он не входил, как бы, да, не был кланом ни Московской Патриархии, вроде бы он не был теми, кто вот там, да, находился в какой-нибудь юрисдикции непоминающих, например, или наоборот, он не был обновленцем.
И даже среди диссидентов тоже была достаточно клановая жизнь, и он в эти кланы ни в один не входил, но все с ним общались.
Более того, да, он входит, он говорит, что он демократ, он правозащитник, он не боится сотрудничать с теми, кого в религиозной среде называли в качестве политических, а с теми, кто защищает права.
И
да?
В то же время он вспоминает о том, какие прекрасные у него складывались отношения в тюрьме с уголовниками.
Или как он одновременно, да, зарабатывал деньги написанием диссертаций для студентов Московской духовной академии. И вот этот человек, с одной стороны, внесистемный, с другой стороны, надмирный. И я знаю, что диссиденты часто критиковали его, особенно церковные диссиденты, за то, что он всем доверял. Я помню, это называлось в качестве его негативной черты, что Анатолий Эммануилович был настолько наивен, что воспринимал людей и их позицию за чистую монету. Он их умел услышать. И вот это живое непосредственное восприятие человека, нежелание маркировать, поставить галочку и обозначить этот такой, а понять мотивацию человека.
Этот такой, этот таких, а тот таких. Вот таких-таких у него, да, этого не было.
Кланы обозначить, иерархию внутри кланов. Вот Левитин Краснов, мне кажется, принципиально этому сопротивлялся, не соглашался и, в общем-то, создавал вокруг себя и тот мир, который нарушал привычные системы и представления об иерархиях, да,
стратах, об их взаимопроницаемости или непроницаемости.
Да, политических убеждениях и так далее. Как-то ему удавалось вот преодолевать эти границы, хотя я думаю, что иногда он чувствовал себя очень одиноким. И, наверное, если закончить сюжет о направлениях его публицистической активности литературной, все-таки он себя, конечно, считал церковным правозащитником. И для него вот эта его работа о защите преследуемых, о преследуемых маргиналах, о преследуемых неудобных людях, которые не вписывались, в общем-то, ни в политический контекст холодной войны, о других, потому что верующие были, да, именно теми другими, инакомыслящими.
Но он же, собственно, на суде говорил о том, что если на суде, последнем я имею в виду суде, что если будут преследовать антирелигиозников, то он будет защищать и их.
И это, конечно, удивительная его позиция, и за выступление в защиту страждущих, в защиту преследуемых, он писал публичные письма, я думаю, мы об этом поговорим, вот, но, тем не менее, его образ как защитника преследуемых – это очень важная составляющая его активности.
Это мы сейчас говорим уже о его деятельности в 60-е годы. Я думаю, что нужно напомнить нашим слушателям о том пути, который проделал Анатолий Эммануилович между примерно концом 20-х, когда мы его оставили, да, и началом 60-х.
Очень, очень удивительно, но это, правда,
хотя бы вкратце,
становится понятным при чтении мемуаров, что человек начал сознательно входить в церковную жизнь Петрограда-Ленинграда, уже Ленинграда, очень рано, 15-го года рождения, в 30-м году ему было 15 лет, а сознательную такую церковную жизнь он начал еще за некоторое время до, и поэтому его описания очень ценны таким вот незамутненным юношеским взглядом первой половины 30-х годов. Он же очень рано еще и арестован был в 34-м году. Ему было сколько? 19 лет всего ему было. Правда, его тут же быстро через месяц отпустили, но все равно.
Да, он вспоминает, например, как в алтаре князь Владимирского собора его исповедовал отец Владимир Красницкий, один из лидеров обновленчества, и ему было в то время лет 10, не больше, и это очень интересный эпизод, он свидетельствует и о его действительно очень ранней церковности, и о том, что Красницкий, которого все мы знаем как человека достаточно циничного, интригана, и иной раз складывается впечатление, что для него не было ничего святого, а на самом деле все гораздо сложнее, потому что Левитин по своим детским воспоминаниям вспоминает его вот в этот момент как человека действительно глубочайшего благочестия. Он ему очень проникновенно сказал: «Молись, проси, о чем хочешь, Господь тебе поможет». Ну и вот,
и у него очень печальные воспоминания о Красницком, удивительно, такие сожалеющие о Красницком.
Сожалеющий, да, вот он действительно умел сожалеть. Это удивительная его была черта, и он вспоминает о том, что Красницкий уже в возрасте, уже человеком старым и больным, буквально не последние годы, а даже в прямом смысле слова последние дни своей жизни он служил на кладбище и служил панихиды постоянно. Но просто мне подумалось о том, что вот эти мемуарные эпизоды действительно очень хорошо свидетельствуют о его ранней церковности. Он был, по сути дела, младшим современником деятелей обновленчества.
Мы можем сказать, что он свою церковную жизнь начал уже, так сказать, в лоне обновленческой церкви?
Нет, наоборот, с ним произошла очень сильная метаморфоза, потому что в годы даже не юношеские, а скорее подростковые, детские, он был решительнейшим противником обновленчества. Он был таким последовательным тихоновцем, он об этом пишет, что он был глубоко убежден, что все обновленцы – это люди бесчестные, это приспособленцы, это красные попы. Но потом, в один прекрасный момент, он решил прийти послушать проповеди знаменитого обновленческого, да, митрополита Александра Введенского. Пришел, был абсолютно поражен, как он вспоминает, было ощущение полного диссонанса. Встреча архиерея, все как обычно, протодиаконский возглас, премудрость, и появляется в дверях архиерей с очень необычной внешностью, с бритым актерским лицом, как он пишет. И потом служба, он служит ярко, он служит экзальтированно, исступленно, и потрясающей силы проповедь. проповедь, сопровождающаяся какой-то невероятной жестикуляцией, казалось временами, что у него три руки. И вот после этой проповеди Анатолий Минулович стал к нему ходить и мало-помалу стал таким последовательнейшим сторонником обновленчества и даже принял сан в 43-м году в эвакуации в Ульяновске, в Веденске его рукоположил в диакона.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Напомню, что совместная наша программа в эфире «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. И сегодня вместе с нами Надежда Белякова и Петр Чистяков. Надежда Белякова – старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Петр Чистяков – доцент кафедры истории и религии РГГУ. А говорим мы про Анатолия Краснова-Левитина. Анатолия Левитина-Краснова. Я вот все время не знаю, как правильно, хотя, наверное, правильно – Левитин Краснов, потому что Краснов – это поздний псевдоним, но как-то вот все-таки в историю он вошел как Краснов Левитин.
Когда, кстати, этот псевдоним появился?
Мне кажется, это уже 60-е годы. Это вот тот период, когда после лагеря он стал
активно
писать. Мне
кажется, да, это уже период истории русской смуты, да?
Ну, так или иначе, давайте вернемся к нашей программе. Через минуту никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».